Сара Крейвен. Скромница в ловушке. Роман.
Глава 1.
Серьги были великолепными, таких она еще не видела. Покоясь на черном бархате, бриллиантовые капельки словно горели изнутри, заставляя опасаться, не обожжется ли она, прикоснувшись к ним. Но они оказались холодными, с легкой ироничной улыбкой подумала она, вдевая серьги в уши. Холодные, как и остальные украшения, которые ей дарили в последние бесконечные месяцы. Холодные, как и дрожь где-то внутри ее, возникающая при мысли о предстоящем вечере и возможных событиях после него. Она вынула из коробочки кулон, еще один подарок, и подала Донате, своей горничной, чтобы та застегнула цепочку. Затем поднялась из-за стола, подошла к высокому зеркалу и встала перед ним, молчаливая и прямая, подвергая свое отражение критической, жесткой проверке. На ней было черное длиной до пола платье из шелковистого трикотажа, с длинным рукавом, присборенное под грудью и не спадавшее мягкими складками. Глубокий вырез приоткрывал грудь, привлекая внимание к кулону. Ни цвет, ни стиль платья ее не волновал. Но в нем ей можно было дать больше, чем 23 года. Платье придавало ей изысканности, которой она не обладала. Но, как и многое в ее жизни, это был не ее выбор. И вообще, с иронией спросила она себя, когда такое случалось, чтобы марионетка сама выбирала себе костюм. Ее волосы были убраны наверх в искусно уложенный узел, и лишь несколько небрежных прядей касалось щек и шеи. Она никогда не питала симпатии к Донате, девушке, вовлеченной в ее пустую и притворную жизнь и видевшей слишком многое. Но в мастерстве парикмахера ей нельзя было отказать. Впрочем, как и в осторожности. Что бы та ни думала о свадьбе ее хозяина, свои мысли она всегда оставляла при себе. А вот макияж она сама научилась накладывать. Тени, подводка и тушь позволили ее серо-зеленым глазам, единственному, что претендовало в ней на красоту, почти мистически сверкать из-под темных ресниц. Ее губы были цвета лепестков шиповника, сочетаясь с тоном лака на ухоженных ногтях. А на шее и в ушах сверкали словно снег в солнечный день бриллианты. Раздался предупреждающий кашель Донаты, после чего последовал ее многозначительный взгляд на часы. Пришло время для представления. Взяв вечернюю сумочку, она вышла из комнаты и направилась по галерее к лестнице, услышав, как на другом конце захлопнулась другая дверь. Она остановилась, внимательно наблюдая, как он приближается к ней, высокий и стройный в элегантном вечернем костюме. Он тоже остановился, взгляд его темных глаз скользил по ней, неспешно и всесторонне оценивая. Наконец резкий кивок показал, она заслужила одобрение. И наконец они начали спускаться по лестнице, на таком расстоянии друг от друга, чтобы ее рука едва касалась его рукава. Когда они дошли до мраморного зала внизу, она услышала его тихое сегодня вечером и ощутила, как слова эхом отдались в голове и затихли. Конечно же, его ждала западня. Он понял это в тот момент, когда, войдя в гостиную, увидел: бабушка ждет его не одна, как он надеялся. Синьора Лучин, ее дочь, сидела рядом с графиней Манзини, а на ее полном лице читалось неодобрение. «Дорогая бабушка». Он подошел к ней и поцеловал тонкие пальцы. «И тетя Доротея». Последовал вежливый кивок, не слишком походивший на поклон. Какой приятный сюрприз. Что ж, хотя бы по отношению к одному человеку это правда, сухо подумал он. Он не ожидал встретиться лицом к лицу со старшей и наименее любимой сестрой его отца. Эта суровая женщина негласно взяла на себя управление большой семьей. «Дорогой Анджело», — приветствовала его в ответ Козимо Манзини, указывая, что он может сесть на диван напротив. «Ты хорошо выглядишь». Ему показалось, или тетя при этих словах тихо фыркнула. «Спасибо, я в отличной форме». Но скорее по счастливой случайности, а не по разумности, как, наверное, хочется добавить тете Доротея. «Я думаю, участие в скачках, когда ты еще не оправился от травмы плеча, полученной во время матча по поло, вовсе не говорит о разумности, мой дорогой Анджело», — ответила сеньора. Анджело широко улыбнулся. «Но на меня поставили особенно ты, тетя». «По крайней мере, так сказал мне Маура. А подводить людей...»